тайные знаки культуры.
Здравствуйте, мои дорогие друзья. У микрофона Михаил Казинник и моя программа «Тайные знаки культуры». Сегодня мне хочется подарить вам что-то очень радостное, очень нежное, счастливое, гармоничное. Ведь новогодние дни – это всегда самые удивительные дни. Это всегда радость, сказка, память о детстве. Это удивительная музыка, елки, Деды Морозы, Снегурочки, волки, которые всегда проигрывают, и Снегурочки с Дедом и Морозами, которые всегда побеждают. И я думал, что же вам сегодня такое замечательное дать послушать. И понял, что я думаю, что вам это понравится. В 1848 году в небольшом немецком городе Зезен, это в Нижней Саксонии, родился мальчишка, которого в 5 лет начали учить игре на фортепиано, в 8 на виолончели, в 11 на скрипке, потом на всяких духовых инструментах. И когда мальчику было 14 лет, он уже выступал как замечательный виолончелист. Его пригласили в Дрезден, один из великих культурных центров Европы того времени. И он был принят в Дрезденскую придворную капеллу, начал выступать как солист, и вдруг получил сразу 2 приглашения от 2 великих музыкантов в 2 странах. Приглашение на работу. Ему было тогда только 20 лет. Одно приглашение пришло из знаменитого города Веймар, того самого города, где и Гёте, и Лист. На работу в Веймар, представляете, это была культурная столица Германии, а, пожалуй, всей Европы. Но параллельно он получил еще одно приглашение. От Рубинштейна в Москву. От Антона Григорьевича Рубинштейна. Как вы думаете, какой вариант выбрал немец? Работать в Веймаре или в Москве? Не сомневайтесь ни на секунду. Конечно же, в Москве. Для любого музыканта Европы приглашение в Россию означало навсегда отсутствие материальных проблем, означало колоссальнейшее уважение, высокий статус. Не случайно в России в 19 веке работали и сам великий Генрих Винявский, польский Паганини, и бельгийский скрипач, гениальный скрипач Анри Вьетан. Не случайно в Россию приехал король вальса Йоганн Штраус. Да любой маломальски приличный музыкант считал за честь попасть именно в Россию. Россия была невероятно богатой страной. Страной, которая платила им совершенно огромные деньги. Они снимали целые квартиры во много комнат, анфилады в бельэтажах Москвы и Петербурга. Они ездили на своих собственных каретах, у них был собственный выезд. Зимой одевались в роскошные норковые соболи и шубы. А русские женщины смотрели на них такими глазами, какими ни одна немецкая, ни одна французская, ни одна английская женщина на музыканта не смотрела влюбленными. Сколько романтических историй познали западные музыканты, работая в России. И вот когда мальчишка 20 лет, Карл Фридрих Вильгельм Витценхаген звали его, получил такое приглашение, он, не сомневаясь, уехал в Россию. И заслужил славу величайшего виолончелиста, а также преподавателя, педагога России. От него, в общем-то, и пошли замечательные, знаменитые русские виолончелисты, в том числе знаменитый Брандуков. Он стал концертмейстером симфонических концертов Русского музыкального общества. Он стал виолончелистом струнного квартета. Но самое главное, что произошло в его жизни, это знакомство с Петром Ильичем Чайковским. И они стали друзьями. И результатом этой дружбы случилась музыка, который считается одним из лучших в мире произведений для виолончели с оркестром. Вариации на тему рококо. Ну, давайте теперь поговорим о вариациях на тему рококо и сначала о, собственно, стиле рококо. Что это за стиль такой? А вот это очень интересно. Вы, наверное, слышали о том, что в истории Франции был короткий период, который называется период регентства. когда между Людовиком XIV и XVI существовал только один Людовик, пятилетний малыш. И пока он должен был вырасти, нужен был регент, правитель при маленьком будущем короле. Герцог Орлеанский или Филипп Шарартский получил титул регента. Он правил в течение 8 лет, пока ребенок рос, и вот в это время во Франции появился особый стиль. Стиль рококо. Что же это за стиль такой? В переводе слово рококо с французского означает раковина, ракушка. Декоративная красавица-ракушка. Почему так? А это особый стиль в искусстве. Он появился именно во время регентства Филиппа Орлеанского как продолжение стиля барокко. Помните, мы говорили о том, что название барокко означает вычурный, странный, причудливый. Так вот, рококо, сняв все сложности и глубины барокко, стало стилем изысканным, декоративным, грациозным, орнаментальным, особо эротическим, мифологическим, невероятно комфортным, невероятно роскошным. Это был стиль, который не должен был заставлять мучиться, страдать, переживать, думать. Это был стиль радости. Он проявился и в архитектуре. Огромное количество всевозможных украшений, деталей, декора, орнаментов. В живописи это великие Вато и Буше, это венецианцы, это Гарди, это Тьеполо, это Бернардо Белотто. Их работы, когда вы на них смотрите, то вы словно смотрите какую-то шкатулку, раскрашенную, роскошную, с всякими тонкостями, деталями. Стиль этот проявился и в музыке. И в музыке это были три гения. Французские клавесинисты. Франсуа Куперен, Жан-Филипп Рамо. Ну и, конечно же, самый великий из них Жан-Батист Люли. Их музыка имеет те же черты, что и архитектура. Огромное количество украшений. Завитушек их музыки называли мелизмами. Именно ощущение раковины, ракушки. Это удивительное ощущение тонкости мелодии. Вообще-то музыка рококо обладает необычайной силой передачи чувства радости. Рококо — это обычно крохотное произведение. Никаких особенных драматических эффектов, страданий, трагедий нет. Галантность, игривость, кокетство, да и сам инструмент, главный инструмент эпохи рококо, клавесин, который был самым главным инструментом того времени, это именно выразитель стиля рококо. Маленький, обычно удивительно красивый инструмент с негромким звуком, затухающим звуком, с большим количеством украшений. И вот слушание музыки рококо, взгляд на архитектуру рококо, живопись рококо создает ощущение невероятной галантной радости, красоты, мягкости. И вот когда Чайковский, Петр Ильич совершенно в другом времени, решил написать для своего друга концерт, то он сделал его в виде вариаций на тему рококо. Чайковский просто-напросто создал стилизацию. То есть мы как будто бы обращаемся в то время, и все начинается именно так. Вот послушайте вступление. Вступление, его задача сейчас будет привести нас в это состояние легкости. И еще есть элемент, очень характерный для Чайковского, элемент ожидания. Что же будет? Послушайте. вот, мы слышали? А теперь, сама тема рококо. Невозможно передать, как умело Чайковский построил эту тему. Вот мы только что говорили об этом изяществе, об этой легкости. Послушайте, звучит тема. И, пожалуйста, запомните ее, потому что очень важно услышать, как в каждой вариации Чайковский варьирует, видоизменяет эту тему. Ее всегда можно узнать, или почти всегда. Но каждый раз она звучит по-другому. То лирично, задумчиво, то темпераментно, эмоционально, то сказочно, то танцевально. Послушайте тему. Вот она. Закончилось изложение темы. Виолончель сыграла нежно, рококо, танцевально, мягко, лирично. Одна из самых светлых и гармоничных тем Чайковского. А потом оркестровый проигрыш. Деревянные, духовые. Он будет появляться все время, почти в каждой вариации, и что-то свое носить. Задумчивое, совершенно русское, очень напоминающее эпизоды из Евгения Онегина, из многих других произведений Чайковского. Мы словно вдруг неожиданно от рококо, от Франции, поворачиваем голову и оказываемся в России. И вот сейчас зазвучит первая вариация. Узоры. Это же тема, которая начинает развиваться так, как художник начинает создавать вот эти завитушки, эти движения. Послушайте, какое чудо. Сейчас послушайте. Опять прозвучала вот как вторая тема, да? Вот эта русская тема. А теперь следующая вариация. Вдруг неожиданное движение, виртуозное, активное, сильное, просто потрясающе сложно написанное для виолончели. Послушайте, как замечательный виолончелист Миша Майский, один из крупнейших виолончелистов нашего времени, удивительно играет эту вариацию. Невероятно активную, виртуозную, с огромной скоростью пассажами. Thank you. неожиданно движение привело к лирическому началу, и следующая вариация будет первой лирической кульминацией. Дорогие друзья, мы снова в нашей программе «Тайные знаки культуры». С вами Михаил Казиник. Сегодня мы слушаем очень радостную, очень новогоднюю, очень гармоничную музыку вариации Петра Ильича Чайковского на темы рококо для виолончели с оркестром. Я вам рассказывал и о виолончелисте, которому Чайковский посвятил свое произведение, и о стиле рококо, почему Чайковский использовал тему в стиле рококо, прекрасную, с украшениями, со всякими тонкостями, завитушками, совершенно невероятную тему, а потом каждая вариация — это попытка пересмотреть тему, изменить ее, перевоссоздать тему. Вот последняя вариация, перед тем, как мы ушли на перерыв, была такая шуточная. Флейта играла тему, а виолончель изображала птичек. Потом была каденция, то есть соло виолончели, первое из двух больших соло, а затем вернулась флейта с птичками. И вот сейчас наступило время каденции, то есть соло виолончели. Как виолончель сейчас, однако, как лирический, как романтический герой, будет играть эту тему. Thank you. Ночи. С вами осталось услышать еще только две вариации. Первый из этих двух — это лирический центр вариации на тему рококо Чайковского. Сейчас виолончель покажет все, на что она способна. Их два лирических центра. Первый мы слышали до перерыва, а второй сейчас. Послушайте, как виолончель сейчас... Пользуясь мелодией рококо, вы узнаете опять те же самые интонации, доведет нас до такой лирической кульминации, которую только Чайковский и может создать. вот после этой музыкальной остановки острова тишины и красоты последняя вариация, двухминутная, веселая, живая, как кода, как радостное завершение. И все, повторяю, написано на основе одной и той же темы. Вы чувствуете, какая виртуозность владения композицией, какое точное знание, что из этой чудной, милой, нежной, непритязательной темы родится такое количество образов. Вот завершение вариации Чайковского на темы рококо. Петр Ильич Чайковский. Он взял одну простую тему, стилизованную под эпоху рококо, когда регент Филипп Орлеанский правил Францией, и тогда появилась идея, что не нужно думать, не нужно напрягаться, не нужно каких-то драм, драматических ситуаций, нужно радоваться, веселиться, эротика, мифология, сказка, масса деталей, тонкостей. Вот тогда-то и родился этот стиль. Он, кстати, пришел и в Россию, в работах целого ряда художников, в том числе у Рокотова. Он появился, он пришел во многие страны Европы, этот стиль рококо. И Чайковский через много поколений, совсем в другом веке, вдруг восстанавливает, создает как бы образец мелодии того далекого времени, вот завитушками, нежную, чудную, и строит на ней огромное количество прекрасных вариаций. Ну-ка, давайте вернемся к самой теме. Какое чудо, какое открытие у Чайковского. Вот она тема, на которой написано целое знаменитое концертное произведение вариаций на тему рококо. Итак, тема Чайковского в стиле Франции 700-х годов. У нас есть еще немножко времени для того, чтобы услышать фрагмент еще одной необычайно красивой музыки Чайковского. Ноктюрн, который написан для фортепиано. Но есть мелодии такой красоты, когда люди, играющие на других инструментах, просто завидуют тем, для кого это написано, и делают приложение для себя. Потому что невозможно прожить жизнь музыканта и не сыграть такую музыку на своем инструменте. Вот послушайте, где тот же замечательный виолончелист Миша Майский, один действительно из величайших виолончелистов всех времен, играет приложение для виолончели фортепианного ноктюрна Чайковского. Послушайте, какой подлинный, какой удивительный мелодист Чайковский. Друзья, мы вновь вместе и продолжим слушать удивительное произведение Чайковского. В сегодняшней программе мы слушали вариации на тему «Рококо» для виолончели с оркестром в исполнении гениального виолончелиста Миши Майского, а потом еще успели начать слушать первую минуту из «Ноктюрна» для фортепиано в переложении для виолончели. И вы уже успели оценить, какая удивительно пластичная мелодия Чайковского и как удивительно играет виолончелист. Давайте же дослушаем ее. Мне сегодня очень хотелось подарить вам самые прекрасные мелодии невероятного русского гения Петра Ильича Чайковского. Thank you. Мои дорогие радиослушатели, 31 декабря с 11 до 16 часов во дворике Серебряного дождя состоится благотворительная акция «Елочный базар». Мы будем собирать конфеты для воспитанников нашего подшефного дома-интерната в Смоленской области. Все наши и ваши конфеты мы запакуем в яркие подарочные коробочки, и уже в 16 часов машина со сладкими подарками отправится в Смоленскую область. Так что давайте сделаем доброе дело вместе. Приносите конфеты, а в обмен мы вам подарим настоящую пушистую елочку. Приходите обязательно. Приносите конфеты, получайте елки. И пусть праздник будет радостным у всех. Я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казинников.
Тайные знаки культуры.